Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья! Популярная психология оказалась настолько популярной, что во многом заменила собой гороскопы. И теперь люди, которые читали предсказания звезд, проходят разнообразные психологические тесты, напечатанные в тех же журналах, что и астрологические прогнозы. Как это влияет на нас, а в особенности на наших детей, мы сегодня будем выяснять у нашего эксперта, психолога Юрия Пожидаева. Привет вам, Юрий Пожидаев.
Здравствуйте. Никогда не думал, что на моей фамилии можно застрять.
Это правда, да. Это ляжет теперь на мою карму, не знаю. Нам придется каким-то образом, если вы не наложите на меня епитимью за это христианское, что-то с этим делать.
В общем, я вам дам плохой гороскоп на следующий месяц.
Плохой гороскоп? Ну, хорошо, плохой гороскоп давайте, но желательно, чтобы все-таки наша передача была полна хорошими советами. И, в общем, короче, друзья, мы начинаем. Как тесты психологически влияют негативно, отрицательно на наших детей? Вот об этом будет сегодня наша передача. И, собственно говоря, рассказывать об этом, обо всем нам будет Юрий Пожидаев. Ставьте лайки, делайте репосты обязательно. Ну и раскройте секрет, кто из вас тоже проходит эти вот всякие тесты всевозможные, как они влияли на вас и в особенности на ваших детей. Поехали.
Ну, вообще тестирование, оно не так давно оно вообще пришло вообще в жизнь. Я, по-моему, 70... Ну, оно, конечно же, раньше, но вот так популярность оно обрело, наверное, по всей видимости, не в 70-х. Почему-то я подумал о 70-х годах, но я думаю, что постперестроечный период, и когда появились вот эти вот гламурные журналы под названием «Гламур», там «Men's Health» и так далее, и тому подобное, то есть люди просто начали проходить все эти тесты. Мало того, что они проходят эти тесты они как-то пытаются другим людям подсунуть, используют эти тесты, и, естественно, что становятся вот такими доморощенными психологами. Но вообще я хотел зайти издалека. Почему я придумал эту тему сегодня, вы меня не спросили. Я вспомнил следующее. Как мы устраивали моего старшего сына в логопедический сад. Вообще, для того, чтобы устроить ребенка в какой-то, в частности, логопедический сад или пристроить его куда-то вот, в специализированную группу, ребенок должен пройти тест, ребенок должен пройти тестирование, должен пройти комиссию. Что такое комиссия? Это тоже тест. Вот я никогда не забуду, когда я пришел со своим ребенком, человек, который имеет образование. Вот. Первое, с чего началось, это с помещения, куда мы зашли. Это было помещение детского сада. Там не было ни одного стула, что того, там собралось народ прилично с детьми. И я прислонился к стенке, за что получил замечание, потому что нельзя прислоняться к стенке в детском саду взрослым людям. Ну ладно. Потом мы зашли с моим старшим. На тот момент ему, наверное, было года 4. И там сидело штук 6 таких достаточно внушительных, жизнеповидавших теток. И вот они меня посадили, начали сначала меня расспрашивать, все остальное. Но потом они сказали, что ты пришел, потому что нам нужно спросить вообще о родовой клинике, что там было. Это должна жена. В общем, наехали на меня. Саша на все так это посмотрел. И потом вот эти тетки устремились взглядом на него и начали его тестировать. Ну, как понимаете, тест состоял... Вопросы-то были достаточно простые. Но та атмосфера, которая там создавалась, вот эти вот нависшие тетки, это нужно было там сложить какие-то кубики, какие-то формы. Это страшные вот эти облезовые кубики. Вообще, если честно, мне было плохо. После этого тестирования, после этого...
И даже взрослый мужчина мог испугаться,
нас не взяли. Нас не взяли в этот детский сад. Вообще вывод какой? Дорогие мои друзья, вообще, когда вы берете какое-то тестирование, вообще, когда ребенок только, только вот он зачат был, уже там проводит, начинает УЗИ, проводит какие-то тестирования с мамой и так далее, пожалуйста, всегда будьте очень внимательно и аккуратно вообще, что за тест. И сейчас мы будем по ходу еще разбираться, потому что существует очень и очень много субъективности, чтобы всецело, напрочь верить тому или иному тесту. Потому что следующая история, еще дородовая история. Моей жене неправильно сделали скрининг. Вот есть такой анализ, есть такой тест. И этот скрининг показал, что у нас будет даун. Этот скрининг показал, что у нас будет даун. Он поступил, естественно, что женскую консультацию к участковому врачу, и мою жену начали страстно уговаривать в том, чтобы она сделала аборт. Это был такой прессинг, вы просто не представляете, да, но так как мы люди, которые христиане, мы люди, которые, ну, против абортов и так далее, мы понимаем, что, ну, если даже даун, ну, что его надо убивать, его нужно разделить на части, его нужно как-то разорвать в клочке. Но это было очень тяжело. И потом сделали через какой-то, я не помню, через несколько месяцев сделали повторный анализ, и он показал, что, ну, у нас не будет даун. Но это было ужасно. Поэтому вообще, ну, кстати говоря, мы начали с того, что вот эти вот тесты в гормонных журналах, они очень такие простые достаточно, да, но все зависит от того, насколько люди верят в эти тесты, все зависит от того, как они потом под этими результатами, обычно же вот есть тест и есть ключи к этому тесту, то есть вот если вы ответили «да», то там вот, вот например, 15 «да», там у вас столько, 10, да, ну и так далее, то есть в зависимости. И там такой вывод дается, да, что вот вы там склонны к тому-то, у вас будет вот это, с вами произойдет еще что-то и так далее. И ведь человек начинает верить, ведь самое это интересное, что в какой-то степени он начинает прогнозировать свою жизнь, сам того не понимая, на основании того теста, который он получил. А это достаточно сложная и опасная картина.
Да, вот слушайте, у меня тоже возникает такое впечатление, что вот эти все, это касается не только тестов, ну, в моем понимании, да, а касается вот всех этих предсказаний, условно, там, гадалок и ясновидящих, да, к которым мы приходим, ну, условно, мы, в смысле, люди, мы приходим, слышим какой-то результат этого теста там, или гадания, и каким-то образом прикрепляемся к нему, да, и начинаем подсознательно формировать свою жизнь, исходя из того образа, там, из той картинки, которую в нас вложили, вне зависимости от того, имеет ли эта картинка хоть какую-то связь с реальностью или нет.
Я согласен абсолютно, прямо на 100%, потому что, ну, мы же должны всегда понимать коммерческую подоплеку всего этого. Почему тесты, почему они простые, почему они печатаются, ну, потому что чтобы покупали журналы. Вот, друзья мои, я всегда говорю, ребята, вот вы должны понимать, что вообще то, что вы покупаете, вообще то, что продается, там есть коммерческая основа. И, ну, надо задать себе эти критические вопросы для того, чтобы понять. Ну, опять, я не против того, чтобы пройти этот тест и похохотать в какой-то степени и сравнить вообще. Вот как этот тест о вас говорит и как оно является на самом деле. Я иногда вот делаю такие вещи. Да? Ну, понятно, есть такие, ну, там, тест Айзенка, например, или, например, тест на IQ, там очень много-много вопросов и так далее. И опять же, я бы, например, никогда бы не опирался на один только тест, потому что существует куча-куча всяких моментов, которые влияют на состояние человека, которые влияют на тестируемого, да, то есть у него настроение плохое, например, особенно то, что касается детей. Ребенка, вот эти вот всевозможные экзамены, вот мы сейчас готовимся к экзамену, ребенок заканчивает наш 9 класс, и я понимаю, что это же караул какой-то, это стресс. У него скорость мышления, он думает достаточно долго. Сегодня мой старший на карантине, там кто-то заболел у них ковидом, и сегодня я присутствовал вместе с ним на уроке русского языка. Сегодня была тема придаточного предложения. Значит, учительница диктует придаточные предложения, нужно определить, какое это придаточное предложение. Вот это. И нужно составить схему, там, квадратные скобки – это основное предложение, а это вот круглые придаточные, там, как они связаны, какая причина и так далее, и тому подобное. Если честно, я потерялся. Ну, понятно, я уже забыл, что такое придаточное предложение вообще, как они обозначаются. Это достаточно сложно. И он не успевает записывать. И я за учительницей быстро пишу, потому что, ну, я уже натренированный, там, я учился в семинаре, я учился в университете и так далее. То есть мы всегда все писали от руки, лекции записывали. У меня рука такая, рука бойца, кого-то не устала.
Я даже придумал сокращение на часто встречаемые слова.
Ну, серьезно, ну, конечно. Он не успевает. И поэтому это все вгоняет, вот эти вот все экзамены, которые есть, мы должны понимать, ну, понятно, что они нужны. Понятно, что есть определенная система, понятно, что государство таким образом там, нас тасует, да, то есть государство должно понимать, сколько там у нас таких, сколько у нас таких, ну и так далее. Это делает государство. Но если вы родители, мне больше вот вопрос к родителям, если вы подвержены этим тестам, если вы еще дома устраиваете тестирование, если вы покупаете книгу с тестами, с ключами, и если вы живете на основании этих тестов, ну, я просто начинаю беспокоиться тогда о вас.
Ну, знаете, есть две категории граждан, наверное, говорить три. Третья самая большая, им просто плевать на все это, да? Ну, две крайние. Это люди, которые категорически против психологии, они не верят психологам. И те люди, которые, наоборот, верят психологам, верят тестам, и, ну, собственно говоря, они думают, что знание, условно говоря, этой психологии, этих тестов, поможет им, наоборот, формировать свою жизнь, жизнь своих детей, ну, более качественно, что ли, да, более качественно, более комфортно. И, то есть их изначальная мотивация, она весьма, ну, скажем так, хорошая, да? И еще хотел сказать, ведь ну, тесты же тестом рознь. Я впервые с ней столкнулся в 1994 году, когда сначала поступал, а потом учился в училище военном, ну, типа Суворовского, кадетский корпус. И нас прям жестко тестировали фактически не 2-3 раза в месяц. К нам приходили военные медики, военные психологи, и всех прогоняли через какое-то бесконечное количество тестов постоянно. Ведь наверняка у них-то тесты ну, более серьезные, чем, да? Ну, хотя у них тоже есть ключи.
Нет, естественно, что у них тесты более серьезные. Я обычно там, ну, например, выявить шизофреника. Да? То есть, если мы говорим о каких-то психопатологиях, если мы говорим вообще о психически нездоровых людях, потому что ну, невооруженному взгляду обыкновенного человека очень трудно понять, человек болен или не болен. Или, например, есть такие тесты Люшера, где там, человек, ребенок выбирает цвета, рисует, располагает и так далее. Это очень сложные тесты. И это должна быть целая серия тестов. И вообще тест, я бы так сказал, что в какой-то степени тест – это вишенка на торте. Потому что на основании, ну, есть тест, и тест тебе показывает, ну, вот он тебе дает какой-то, ну, как бы срабатывает ну, тревожная кнопка. Это вот как ты на машине едешь, и у тебя загорается значок двигателя, он начинает что-то мигать. То есть ты понимаешь, что с человеком что-то не в порядке, ну, с двигателем в частности. И ты начинаешь разбираться, ты едешь в сервис, ты проводишь диагностику, опять тестирование, да, и тебе выдают какие-то ошибки, и эти ошибки начинаешь выяснять, и, то есть ты смотришь, что-то не то, то есть берется другие тесты, то есть там применяется беседа, применяется наблюдение за тем же ребенком, за тем же человеком, для того, чтобы понять вообще, что с человеком. Потому что так или иначе, ну, ведь психика человека, которая связана с мозговой деятельностью, это не так-то просто. Понимаете? И мы можем что-то, вот этот тест нам что-то показал, и мы так уже делаем такой, ну, мы понимаем, да, у ребенка там такое-то расстройство, и мы начинаем его тут к нему так относиться и так далее. А может быть, нет, абсолютно. А может быть, например, если это подросток, а может быть, он уже подготовленный, потому что подростки такие продвинутые, они много чего в интернете знают, и все эти тесты расположены ну, в интернете, они знают ключи, и они знают, как обмануть систему, потому что понятно, что в любом тесте там есть такие ключевые, ну, есть как бы крючки такие определенные, да, ну, они повторяющиеся вопросы, смысл тоже.
В разной форме, да.
В разной форме и так далее. То есть, и есть такие продвинутые, они знают. И, в принципе, я, когда отвечаю, ну, как бы отвечаю на вопросы, я понятно, что это я понимаю вообще, ну, как правильно ответить на вопрос. Ответить так, как правильно, да, для того, чтобы вот, ну, не показать то, что я хочу показать. Поэтому должно быть очень длительное наблюдение, и мы должны это понимать. И если, например, вы пришли опять, эту тему я завожу, вы там, пришли к психологу, или вы пришли, например, к терапевту, который сделал общий анализ крови, и на основании этого общего анализа крови он лечит, например, там, у вас какую-то такую очень редкую болезнь. Но, по всей видимости, нужно провести дополнительное исследование. По всей видимости, нужно более... Ну, например, если у вас там повышены лейкоциты, ну, все, значит, мы пьем антибиотики. Ну, повышенные лейкоциты они вообще не могут быть... воспаление может быть ну, в любой части тела. Понимаете, это ноготь там брошенный, или это пневмония. Вот то же самое с тестами. И я знаю, что есть любители тестов. И они прям... Это как любители гороскопов, это, в принципе, тоже очень интересно. Я, Я, по-моему, в 10 классе прочитал книжку такую толстую, вот про гороскопы. Я в 66-м году родился, я по гороскопу огненная лошадь, близнец. Вообще все про меня написано. Ведь умные же люди составляют эти гороскопы. Они же так их составляют, что это очень похоже. Поэтому да, ну, мы же умные, грамотные люди, слушающие ТЭОС программы, и мы же с вами понимаем, да, что нас просто так, как моя бабушка говорила, намеки не провести не нужно. Поэтому это должно быть обширно, это должно быть глубоко. И тест, если он что-то показывает, то это значит, этот вопрос нужно исследовать со всех сторон. И вообще лучше сходить к одному, ко второму специалисту, если это касается ребенка.
Да, спасибо большое. Слушайте, а знаете, значит ли это, что вообще тестам доверять нельзя? Всем тестам, которые в этих популярных журналах расположены, печатаются, доверять нельзя, или там отдельными книжками? И как относиться к выражению одного человека? Я, к сожалению, не помню, как его зовут, но он там был одним из преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета еще там давно-давно-давно, на кафедре как раз психологии. Он говорил о том, что психология – это в большей мере математика, и статистика и тесты.
Не, у нас был математический метод анализа, кстати говоря, когда я учился в университете. В принципе, да. У нас была психофизиология, у нас СНГУ профессор преподавал. И там было очень много математики. А так как я не очень математик, это, конечно, для меня была вешалка прям тотальная. Потому что, ну, мне было очень сложно. В какой-то степени, да. Но в чем математика в психологии? То есть математика в том, что если мы наблюдаем за человеком, посредством тестирования, да вообще в беседе, в какой-то степени мы отмечаем какие-то определенные, ну, события, явления, поведенческие реакции, и потом мы их анализируем. Я думаю, вот в этом математика. И вообще, ну, опять, если это здоровый громадный тест, там есть стены, там это достаточно сложно их обрабатывать, если этот тест большой. Ну, я бы так сказал, понимаете, ведь, ну, да, с одной стороны, это математика, но с другой стороны, ведь математика, она все точно считает, но человек, который заполняет эти тесты, находясь, ну, в разном состоянии, то есть он там с женой поругался, или там ребенок, как я уже сказал, не выспался, или, например, вот на момент заполнения теста ребенок хочет в туалет. Ну, как вы думаете, он будет очень тщательно учитываться вопросы и заполнять его? Ну, наверное, нет. Или он голодный, например. Или у него температура. Mm-hmm. Какие-то вещи, которые влияют на него. Ну, наверное, нет. И, конечно же, с математической точки... Ну, как бы, математика там будет. Но математика, она покажет совершенно другой результат. Потому что ну, математика – это то, что считает, это то, что обрабатывает. Ну, а вот то, что взято, для того, чтобы обработать. Вот к этому большой вопрос. А то, что в психологии достаточно математики, я абсолютно согласен. Меня она очень сильно удручала. Но у нас, кстати, была математика. У нас был очень старый профессор. И я помню, у меня был знакомый препод из МГУ. Я говорю, матрицы, нужно было в матрицах разобраться. Я говорю, так, слушай, учи меня матрицами. И вот мне он 3 дня меня готовил к экзаменам, и я эти матрицы решал. Я освоил их на 5, я сдал математику. Поэтому, ну, я не стал, конечно, великим математиком, но вот матрицы освоил.
Как мне казалось, это одна из самых легких частей высшей математики, матрица
всего-то. Ну, это для вас легкое, понимаете, а для нас, которые застряли на дискриминанте, понимаете, это уже не легкая часть. Ну да, это легкая, но для психологов этого достаточно, чтобы их утопить в математике.
Хорошо, все-таки можем ли мы каким-то образом оценить те тесты, которые покупаем там, в книжных магазинах, там, не знаю, или в ларьках около вокзала? Можем ли мы их оценить, мы дилетанты, ну, это... предмет их качественности? Ну, то есть, стоит ли покупать, стоит ли доверять, или сразу категорически, ну, нет всем этим тестам?
Понимаете, смотря какая тематика там заявлена. То есть, если, например, тест на определение, что там, вашего настроения или что-то, вот, как, там, что-то такое, то, пожалуйста. То есть, смотря, что этот тест определяет. И если это что-то такое очень бросовое, попсовое, да ради бога, пройдите этот тест и начните хохотать или, может быть, погрустите немножко. Я думаю, что, чтобы провести время, они что-то показывают, конечно же, эти тесты. Но, по крайней мере, они показывают состояние на тот момент, в котором вы находитесь. Но что-то вот такое глубокое. Ведь понимаете, ведь тестирование, ну, ведь когда человек проходит тест, да, если он достаточно серьезный, то психолог берет тест, он обрабатывает его, а потом психолог начинает беседовать с человеком, начинает подтверждать те истины, тот результат, который он получил. И он задает вопрос, он с этой стороны задал вопрос, с той стороны задал вопрос. И он подтверждает. Понимаете? Потому что, ну, в каком, опять я повторюсь, в каком состоянии писали, не знаю, почему. Просто человек, может быть, устал заполнять тест, там 129 вопросов, и он сломался на 56-м вопросе, и потом он просто ставил галочки, и он запарился уже, потому что есть люди, которые с синдромом дефицита внимания, и им очень тяжко все это дается, и взрослые такие люди, которые не могут сидеть на одном месте, и естественно, что если тест очень длинный, они потом начали скучать, и для них это просто была забава, как в песне, по-моему, Розенбаума, у меня осталась одна забава, пальцы в рот, да веселый свист, ну и все, и что? Ну вот и все. А вы потом, вы это поняли, вы это выяснили, что, оказывается, человечек-то, хоть он и взросленький человечек, а он уже, он все, ему не надо. И консультацию с ним не нужно проводить 2 часа. Он после 30 минут, все, у него мозг вырубается. Он устал. И поэтому консультации могут длиться только 30 минут. Понимаете? Маленький mm-hmm. нюанс, маленький нюанс. Но очень сильно влияет на результаты и на выводы, которые вы сделаете. Сильно влияет. И поэтому вообще те тесты, которые, ну, которые вы там чего-то у себя увидели, они нуждаются в том, чтобы, ну, как бы условно говоря, чтобы специалист поставил печать на них и подтвердил, да, это так.
Люди, которые зависимы от тестов, бесконечно их решают, заставляют своих детей решать. Я таких парочек, наверное, знал, в своей жизни встречал. Это прям, ну, их прям зависимость от тестов, да? Они с ними что-то не в порядке, их нужно лечить, не знаю, там их нужно терапию назначать, или что с ними не так?
Я думаю, что есть люди с повышенной тревожностью, их достаточно много, потому что, ну, сейчас вот у нас был COVID-19, сейчас у нас эпоха омикрона, потом у нас, в общем, НАТО тут около границ киевских, российско-киевских и так далее. То есть вообще... Есть люди достаточно суггестивные, подвержены влиянию, их много таких людей. Естественно, для того, они хотят знать вообще, что с ними происходит. Естественно, они будут эти тесты постоянно проходить. И интересно бывает следующее, что человек, вот он бы прошел бы тест и успокоился. Нет. Ведь он когда проходит тест этот, и он читает результат. Вот в чем загвоздка, почему больше и больше? Он читает результат. Его этот результат не устраивает, он ищет другой тест. Ну, как бы из этой тематики, проходит его снова, потому что он хочет, чтобы результат теста был вот такой, какой он хочет. Понимаете? Поэтому mm-hmm. нужно еще тесты. Ну, а есть люди, которые эти тесты, ну, как-то они их подтасовывают, да, они так отвечают заведомо, и потом этот тест получается. Он, человек начинает, мозг очень интересно устроен у нас, он постоянно нас обманывает, и за мозгом за нашим надо следить. Если вы не смотрели лекции Татьяны Черниговской, посмотрите, она очень интересно и забавно об этом рассказывает.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Тема сегодняшней передачи нашей с Юрием Пожидаевым «Как любовь родителей к тестам вредит детям». Сейчас мы постепенно к этому тоже перейдем, наверное, более конкретно обсудим и это тоже. Ваш опыт взаимодействия с тестами по психологии, психологическими тестами, пожалуйста, выражайте в комментариях к этой трансляции. Напоминаю также о том, что там есть в описании к трансляции есть 2 ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы существуем только благодаря вашим донорским вливаниям финансовым в наш проект и только благодаря им. Поэтому действительно нуждаемся в них и призываем вас делать это, даже если это всего лишь 100 рублей в месяц, тем не менее, это очень-очень большая поддержка и помощь нашему проекту. А вторая ссылка у вас придет на страницу регистрации для того, чтобы получить 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» на совершенно любую тему. Возможно, наши психологи-волонтеры тоже будут вас как-то тестировать, но эти тесты будут сильно отличаться от тех тестов, которые печатаются в различных популярных журналах. Поехали, Юрий Пожидаев нас будет дальше учить жизни.
Я, кстати, окей. Сейчас подумал да. Прям о полиграфии. Это же тоже тестирование, да? То есть мы где-то вот, по-моему, есть какая-то программа, на самом деле, что называется, вот там полиграфолог там сидит такой, да, и вот там выясняет, там, правда или неправда. Вот очень интересно, что от состояния этого полиграфолога, на какой он, добрый или недобрый, любит ли он помогать или не любит, какая его интонация, с каким пристрастием к этому человеку. Например, ему нравится женщина, которую он тестирует. Да, он такой ловелас. Специалист полиграфа, да, полиграфас, естественно, он будет проявлять симпатию и так далее, в какой-то степени он будет подсказывать. Понимаете, это вообще так интересно, И я как психолог могу заявить, да, то есть иногда клиенты приходят, к которому у вас есть расположение, есть человек, который вам неприятен, например, от него плохо пахнет, например, изо рта еще что-либо. То есть вы должны это понимать, друзья мои. Потому что, опять я к выводам, я хочу, чтобы вы это понимали, что если вам дали какой-то вывод и дали вам какой-то диагноз, заключительное решение, и не объяснили толком, если вы не поняли, и если даже объяснили толком, то было бы здорово, чтобы еще появился один или два специалиста, которые подтвердили то, что вам уже сделали.
Ну, смотрите, я несколько раз вам рассказывал в наших совместных эфирах про то, как я своего сына водил к психологу. Да, помните, что психолог прям так категорично и очень быстро сделал вывод о состоянии моего ребенка, прямо противоположный тому, что я наблюдаю в его, так сказать, анамнезе, скажем так, в его картине жизни у нас дома, да? То есть я говорю, я пришел с конкретной проблемой со своим ребенком, утверждаю, что эта проблема есть, психолог тестирует моего ребенка, говорит, тесты показывают, что у него там все круто, все замечательно, и зачем вообще вы его ко мне ловите? Ну, и ладно, я, допустим, там, настойчив, предположим, да? Но ведь многие это люди... Действительно, ну, во-первых, они, может быть, не настолько настойчивы, во-вторых, у них нет компетенции, как и у меня, впрочем, оценивать профессионализм психолога, да, и его результатов тестирования. Как нам-то, дилетантам, все-таки понять, что тесты, которые нам подсовывают нашему ребенку, они, ну, неадекватны или результат неадекватен?
Такой хороший вопрос и очень сложный достаточно вопрос. Вообще, когда вы выбираете специалиста, эфир есть у нас тоже. Как выбрать себе правильного психолога и специалиста? Вот вы посмотрите, чтобы мы время сегодня не занимали этим. Мы же всегда хотим попасть к хорошему специалисту. Да? И вот на моей-то памяти, когда специалист хороший, он не одна, ну, как можно сказать, он не такой категоричен. Он как вам сказать, он ну, не будет вот прям на стопроцентной уверенности об этом говорить и проталкивать вот свои выводы, свои идеи. И вообще, то, что касается психологии, то, что касается мозга, да, и вообще, ну, вообще человек. И меня всегда напрягают люди, которые очень категоричны, потому что вот они как, я не знаю, они вот с такой убежденностью начинают тебе об этом говорить, они говорят, хорошо, давайте мы еще посмотрим, давайте вы сходите сюда, давайте вы вот общаетесь вот с этим специалистом, да, например, то есть, ну, например, я как психолог, я отправляю к психоневрологу, говорю, давайте вас посмотрим психоневролог, мы еще вот здесь вот посмотрим и подтвердится и так далее. И вот когда 2-3 человека... И они подтверждают уже тогда, ну, какую-то проблему, которая есть у ребенка. Например, родители часто обращаются с непослушанием детей. Да? То есть непослушанием детей, почему ребенок не повинуется командам родителя или просьбам родителя, разбрасывает игрушки, не слушается, начинает кусаться, там еще какие-то вещи. Вы понимаете, это же вопрос... Не только что стоит не в том, не только в компетенции психолога, там может быть и невролог, а там может быть и педиатр, в конце концов. Mm-hmm. Потому что это вопрос может быть касаться вообще, ну как вам сказать, и головного мозга, это вопрос может касаться как бы, ну, вообще состояния ребенка. А может быть, там и психиатр нужен. А я вцепился и говорю, что нет, вот если вы будете обливать его холодной водой, и если вы будете, например, выстроить такую, скажете один раз, потом посчитаете до 10, потом его выпарить, вот даю определенную какую-то рекомендацию, и вот это должно точно работать. Но сломать-то ребенка-то можно, выдрессировать-то его можно, но при этом его можно уничтожить, понимаете? И здесь вот я как человек, который вот занимаюсь консультированием, я никогда не делаю стопроцентный вывод, потому что если я чаще сомневаюсь не в своей компетенции, а сомневаюсь в своих выводах, поэтому я говорю, так, вот тебе нужно сейчас вот томографию мозга сделать, сейчас нужно к терапевту, нужно посмотреть анализ гормонов и так далее. То есть я пытаюсь найти истинную причину, потому что у человека перепады настроения, например. У него перепады настроения у женщины, она не может себя контролировать и так далее и тому подобное. То есть если я начинаю там с ней проводить какую-то определенную терапию, ну, а эта терапия не работает. Но и вот это важно, потому что вот это должен быть комплексный подход к человеку, потому что мы в прошлый раз говорили, что человек это и душа, и дух, и тело. И здесь нужно лечить и то, и другое, лучше всего в комплексе.
Угу. Но вы же в курсе, что обыватели, большинство обывателей считают таких психологов, как вы, плохих психологами. Потому что они-то приходят к вам как раз-таки за заточенными ясными ответами, да? Вот прямо, чтобы был прям схема, диагноз, схема, кейс и пошаговая инструкция, как все делать. А вы им не даете внятного ответа, юлите, что-то там такое, да, вот туман наводите, и они считают, что такой психолог – это плохой психолог.
Ну, мне жаль таких людей, потому что если мы... может быть, надо быть доктор Хаусом или доктор Лайтман такой был, через себя «Обмани меня» или доктор Хаус, в частности, да, который... Ну, вы же понимаете, что у меня друг сценарист, и я прекрасно знаю, как пишутся сценарии к таким фильмам, вы поймите. Что понятно, что у нас медицинская диагностика, она, если определенная аппаратура есть, она достаточно, сейчас что-то определяет, но то, что касается, каких-то вещей, тоже очень трудно понять вообще, что откуда там берется. Но я не хочу сейчас оправдываться, я хочу сказать вообще то, что связано с психологией, когда мы составляем анамнез, это достаточно кропотливая работа. Mm-hmm. Потому что нужно залазить в детство, нужно работать с воспоминаниями, нужно смотреть на отношения с родителями и так далее. Иногда человек что-то не помнит. Это очень кропотливо, и это очень энергозатратно, во-вторых. И, в-третьих, это временное должно быть. По времени, достаточно много времени занимает. И поэтому сразу после первой сессии я вообще ничего не могу сказать. Я вижу, да, проблемы, я вижу. Но мне нужно же разбираться в этом. Мне нужно проводить встречи с этим товарищем. Возможно, мне такое тестирование нужно провести. Там тест Люшера с ребенком, например, например, ребенку 5 лет, он еще не может сформулировать свои мысли, тогда мне нужно определенное тестирование. Мы должны понять, что это быстро это не происходит. Быстро не происходит. Одно дело, когда мы сделали КТ в течение 7 минут, мы можем понять, да, есть воспаление на легких или на каком-то другом органе или нет, потому что это компьютер показывает. Но то, что касается психики, а психика, ведь ее не посмотришь, это же психика, это не кастрюля. Вот ты открываешь кастрюлю, нюхаешь ее и смотришь, что там в этой кастрюле. Если это щи, то там капуста, мясо, картошка и так далее. А посмотреть на психику человека, посмотреть на его внутрь, вот то, что у него внутри накопилось, как это работает, как это проявляется и что там не так. Это же нет такой крышки, как у кастрюли, которую бы я поднял, заглянул и сказал, так, вот тут капуста была не свежая в этих щах, она была слишком кислая, и поэтому щи имеют такой вкус. Поэтому надо, капусту в следующий раз вы поменяете, а лучше добавите брюссельское, и у вас будет вообще щи будут отменные. Так, к сожалению, не работает.
К сожалению. Комментировать хотел доктора Хауса, у него тоже были определенные проблемы, мне кажется, потому что он везде искал болчанку, если вы помните, да? Везде ему мерещилась эта болчанка почему-то.
Да. Потому что это давно сериал я смотрел. Мне очень нравился доктор Вайтман, например. Помните?
Это прекрасный фильм.
Он завораживает. Я думаю, что многие вообще, когда смотрели этот сериал, то есть они какие-то вещи оттуда копировали и очень сильно всматривались в человека, и в какой-то степени они думали, что они разбираются в людях. Это тоже так интересно.
Есть конкретная семья, известная мне, где мальчик, ребенок проявлял там определенные таланты, определенные интересы. Я уж не помню, к чему, это и не важно на самом деле. Каким-то вещам, чем-то увлекался, да? Но однажды по совету классного руководителя родители отвели этого мальчика на профориентацию, какое-то там было длинное там, тестирование, да? Которая показала, что у этого ребенка есть совершенно очевидная склонность к другому виду деятельности. И опять же, это не важно какому, да, главное, что это другой, не то, чем он занимался. Ну и поскольку эти родители, естественно, хотят ребенку счастья, чтобы он был успешным специалистом, достиг успеха, они начали его, собственно говоря,
ломать.
Убеждать в том, что он должен бросить условную свою скрипку и заняться условным боксом. Можно этих родителей, так сказать...
Мои дорогие родители, вообще, кстати говоря, то, что касается профориентации, вообще то, что касается детей, первое, с чего вы должны начать, это прочитать хороший учебник по возрастной психологии. Вот возьмите, почитайте учебник там Абрамова или Гиппенрейтер, какие-то вещи возьмите. Вот возьмите, почитайте классический учебник по возрастной психологии. где авторы описывают вообще, как развивается ребенок и вообще, что ему присуще. Если мы говорим о подростках, мы знаем, да, что их настроение, их притязания не меняются достаточно часто. Это зависит от референтной группы, это зависит от того, с кем он общается, это зависит от того, на какую он роль попадет. Потому что мой сын каждую неделю меняет профессию. Мне, по-моему, пару месяцев назад он заявил, что он хочет быть консьержем. Я его спросил, говорю, то интересно, а что ты хочешь быть консьержем? Говорит, они ничего не делают и книжки читают. Вообще, ответ благородный достаточно, да, то есть книжки читают. Потом он заявил то, что он хочет врачом. Потом он заявил, что он хочет биологом. И я заметил такую тенденцию, люди, которые попадаются на его пути, которым он начинает симпатизировать, он хочет приобрести именно ту профессию, в которой находятся эти люди. Есть другая калька у каких-то других детей. Поэтому, если это подросток, первое, что у него получается, вот на что нужно обратить внимание, что у него получается. И иногда подросток, у которого это получается, но он не хочет эту профессию, он же хочет что-то другое. Не надо ломать его, пусть он попробует. Понимаете, я думаю, что мы уже как-то в нашем обществе ушли от вот этих династий, династии столяров, там, династии там, шахтеров, там еще какая-то. Мы как-то уходим. Хотя я ничего против не имею, потому что есть династия врачей, например, да, когда передается опыт. Вот я, например, знаю, у меня в Минске есть такая семья, где, например, это там все врачи в этой семье, они очень хорошие врачи. Но там никто их не заставлял, об колено не ломал. Я думаю, вот когда особенно вот это вот, понимаете, ведь что такое школа сейчас наша современная? Наша современная школа, ей с Минобразования даются какие-то определенные, сейчас тестирования очень много в школе, очень много. И нужно пройти профориентацию. И ведь обратите внимание, что ведь наше государство, оно же, ну, как бы сказать, оно подходит очень функционально к детям и вообще к школе. Например, они понимают, что колледжи пустые, не хватает средних специальностей. Угу. И ведь дается такое задание, что надо правильно профориентировать детей. И в школу пускается именно, понимаете, ведь по школам же не ходят люди, которые с МГУ, там еще либо, которые рассказывают о факультете. Кого в школу пускают? Ну, понятно, примерно, кого в школу пускают. И мы должны это понимать. И, понимаете, вот идет поток, вот есть тест, например, этот тест сдали там 200 человек, этот тест обрабатывается в какой-то, не знаю, комнате, конторе и так далее. И чисто механически потом выдается этот, ни душа, ни сердце, ребенка в глаза не видели, с ним никто не поговорил, он просто заполнил тест и отдал куда-то, и пришел результат. И вы на основании этого результата хотите отправить ребенка, например, в церковь.
Так. Что происходит?
У меня какая-то заминка была, я немножко пропал. Человек-то формируется в процессе, понимаете, и, возможно, он поменяет свое право. Он может год проучиться и бросить университет. И в этом нет ничего страшного, потому что он понимает, что это не его. Потому что он понимает, что это не его дорога. Я общаюсь с молодыми, 19, 18, 20-летними. Вот сейчас был в Казани, прилетел в воскресенье поздно ночью. Общался там с некоторыми подростками. И вообще какая тенденция сейчас? Даже у работодателей. Никого не интересует диплом. Интересует людей компетенция. Что ты умеешь и насколько ты мотивирован в работе. Потому что мы тебя научим. Вот это сейчас главный спрос, понимаете? И я думаю, что самое основное, если мы воспитываем детей, что мы можем дать самое основное, это уверенность ребенку, это наша любовь, это доброе взаимоотношение, и чтобы он был полноценной такой, крепкой личностью, которая mm-hmm. какой-то ветер куда-то не сметет. Вот это самое основное. А потом, когда у него эта вот база будет, он выберет то, что он хочет. И не надо вот эта паническая страсть, вот все, как в мультфильме 80 дней вокруг света, шеф, все пропало. Ну, не все пропало. Даже если ребенок закончит 11 классов, если он год подождет, там армия, не армия и так далее, надо обговаривать этот вопрос. Ничего страшного в этом нет, жизнь на этом не заканчивается. Это бесцельно потраченные годы, как у Островского и так далее. Да нет, абсолютно. Самое главное, это сердце ребенка, это отношение к этому миру, к самому себе, к близким своим. Понимаете? И потом он самостоятельно выйдет из этого состояния. Потому что вот это вот, ну, некоторые тревожные родители, они настолько, ну, растормаживают своего ребенка, который потом всю жизнь грызет ногти и по ним сидит, работает бухгалтером. Если у меня почему-то бухгалтер, я с такими нарукавниками, такими на резиночке. Mm-hmm. Счеты там.
С деревянными счетами, да.
Да, с деревянными счетами, и мучается, говорит, зачем я послушал своих родителей? Ничего страшного. Я не вижу в этом проблемы. Конечно, сейчас, наверное, у меня там где-то камни летят. Хорошо, что я далеко там от Питера. Вот, не долетают. Но это так. Это абсолютно... Потому что разговаривая со многими-многими ребятами, которые там учатся, которые бросают, которые что-то переиначивают, ну, как свою жизнь перекраивают и так далее. Потом, понимаете, ведь бывает так, что ребенок скрывает что-то от своих родителей. Он не договаривает им, потому что он не получает поддержки. Да, поймите, ведь ну, вот мы боимся, что наш ребенок испортит себе жизнь, он ошибется. Но я думаю, что когда ребенок ошибается, когда его поддерживают его близкие, когда помогает ему пережить то, что он ошибся, он пошел не туда, например, да, не пошел в этот университет или какой-то пусть, может быть, какой-то шанс. Мы говорим, что вот все это шанс, это как дорога, вот не повернешь все на всю жизнь. Да нет, нет, нет. Когда ребенок уже юноша, там, он совершает определенную ошибку, самое важное – это что? Это поддержка его близких. Когда мы вместе проходим, ну, какое-то определенное испытание в его жизни. И это очень здорово. Потому что такое счастье? Счастье – это не диплом, который лежит на полке. Счастье mm-hmm. – это те пережитые мгновения, взаимоотношения, наполненных любовью и принятием для человека, для ребенка в частности, который он вспоминает и говорит, вот я был дурным, но мои родители любили меня, они принимали меня, они терпели меня, направляли меня, да, они проявляли определенную строгость, дисциплину, но я так им благодарен за всю жизнь. Понимаете? Вот это для меня важно. Конечно, может быть, кто-то скажет мне, что тебе так легко говорить об этом. Ну да, легко, потому что я уже большой и взрослый.
Спасибо. В одной из школ, в которой я учился когда-то давно, там однажды был проведен эксперимент, слава богу, он не коснулся лично меня вообще никоим образом, но тем не менее. Там в классе, что-то, по-моему, в третьем, что ли, собрали всех детей, третьеклассников, там было 4 класса, я не помню, или 3, всех тоже как-то очень... вот те самые тетки, злобоновившие, как вы в самом начале говорили. У меня еще там одна картинка есть, такая, знаете, старая клеенчатая скатерть на столе. Это такая дорожка начинает шелушиться, вот это все возникает рядом с этими женщинами. Так вот, эти злобные тетки протестировали всех мальчиков и девочек этих. Ну, по-моему, это был третий класс, да. Ну, и как-то решили, что классы должны быть разные, да? Есть, как помните, раньше был А, это там самые отличники, там, да?
Да,
там,
это до сих пор есть. Это до сих пор есть, к сожалению.
Да, но я вот пока уже не встречался, ну, не суть, на самом деле, потому что, ну, неважно, да. Там Б, предположим, математики, В, там, гуманитарии, да? Г – спортсмены, и вот так разбивали.
Хорошо, у вас получилось Г – спортсмены.
Ну, реальность, в которой мы живем иногда. Вот, так вот, короче, эти тетеньки протестировали всех детей, в общем, как-то быстро, за 2-3 дня. Но, и потом всех детей разбили по классу на основе вот этих выводов тестов. Эта практика правильная, и может ли там родитель какой-то воспротивиться этому, не давая там ребенка кидать из одного класса в другой, или что же, в школу менять, что вообще делать совсем?
Вот понимаете, мы опять упираемся в вопросы возрастной психологии, потому что для ребенка, особенно третий класс, для него, конечно, его ведущий тип деятельности – это учебная деятельность. И, в принципе, когда отбирают сильных, как в Спарте, сильных в одну сторону, слабых и дураков в другую сторону, забывают о нашем очень хорошем ученом и психологе, который рано умер, Выготский. Он ввел вот это вот понятие «зоны ближайшего развития». Дети должны быть смешанные, и их деление должно выстраиваться по взаимоотношениям, с кем они дружат, с кем они уже построили эти связи. Понимаете, вот это ключевое было. Естественно, что так удобно. Естественно, учитель, который приходит в класс и готовит, например, урок по математике, ему удобно готовить урок, когда все его понимают. То есть он готовит на определенном уровне, и там вот он что-то написал, и все это поняли. Он продиктовал с определенной скоростью предложения, и все это успели написать. И он при этом не напрягается. То есть ему надо ждать, потому что есть, которые медленнее Ему хочется, чтобы дети все были мотивированы и так далее, потому что есть балбесы. А почему балбесы? А балбесы потому, что они не понимают. Когда ребенок не понимает, ему нечем себя занять. Ну, сейчас люди, дети телефонами занимаются, в принципе. И я думаю, вот из-за того, из-за такого функционала детей делят, потому что никто не хочет напрягаться. А я считаю наоборот, что класс должен быть смешанный, чтобы люди учились поддержке, чтобы люди учились терпению, чтобы люди учились принятию и так далее. А когда мы все как 33 богатыря, которые вышли из Черного моря, все огнем горя, все равны как на подбор с ними дядька Черномор, тогда общество очень одинаковое. А когда в нашем ребенке учится мальчик, который вот не успевает, или он инвалид, например, еще что-либо, А как детей учить вот этим этическим нормам? А как вот взаимопомощи и так далее? К сожалению, школа становится вот такой достаточно схематичной и тогда достаточно функциональной. И мне очень жалко, что так происходит.
Угу. Спасибо большое. Комментарий есть один у нас замечательный. Сейчас его прочитаю. Надо родителям быть внимательным к детям, а не к психологам. И им увидеть ту грань, которая, как у алмаза, ярче блеснет в его жизни и принесет удовольствие жить и исполнить мечту. Это что значит, что мы, ну, по мнению этого комментатора, мы психологам вообще не должны доверять? Вообще никаким образом? Типа родители лучше знают своего ребенка и всегда поймет его лучше, чем
специалист. Нет, родитель, который занимается ребенком, который образован, и который объективен к нему, конечно, он лучше, чем психолог. И при условии того, что ребенок, так скажу, здоров и нормален. А когда у ребенка, например, есть СДВГ, или когда у ребенка есть какая-то патология, какое-то что-то, тогда ему справляться очень-очень тяжело. Поэтому нужна помощь, нужен психолог и нужен специалист.
Угу. Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось еще 4 минуты до конца этого эфира. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, как тесты психологически влияют на нас, наших детей, стоит ли им увлекаться или не стоит. Обо всем это нам рассказывает психолог, консультант Юрий Пожидаев. В описании к этой трансляции есть 2 ссылки. Одна вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю, что мы существуем только благодаря вашим финансовым донорским вливаниям в этот проект и только благодаря им. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций для получения, собственно говоря, на любую тематику, да, касающуюся психологии. Поехали дальше. Ну и последний вопрос. Если мой ребенок, опять же, условно, гипотетически мой ребенок, сам увлекся такими тестами, и подпадает под их влияние. Я привык доверять книгам, да, с детства читаю, привык доверять. Вот, предположим, я увидел книгу, тесты психологические, они помогут тебе там добиться успеха. Я ее купил или попросил папу-маму купить. Начинаю решать. Естественно, как ребенок с такой неустойчивой психикой, да, начинаю подпадать под влияние этих тестов. Мне, как родителю, что делать с этим ребенком? С этими тестами. 2 минуты у нас там буквально.
Я думаю, что не надо прятаться эту книжку или сжигать публично во дворе. Я помню, была одна семья, которая отказалась от телевизора, они публично устроили казнь во дворе дома своего. Вот. Бывают разные родители. Да. Я думаю, что надо вместе пройти, и нужно разбирать результаты. Разбирать результаты и показывать ему вообще, что результат, к чему они приводят, почему они такие и так далее. Это очень забавно будет. Катин говорит, слушай, сын, давай вместе пройдем. И вместе прошли, в чем-то мы совпали, в чем-то не совпали. И потом со временем, ведь когда ребенок берет тестирование, он это делает для чего-то. Или он кому-то подражает, или какой-то друг его это делает, или что-то, может быть, произошло, он в чем он хочет разобраться. И вот когда мы вместе это делаем, я думаю, что этот интерес, он пропадет, потому что тестирование это самого себя, это не то, чем ребенок будет заниматься достаточно долго.
Но это интересно, увлекательно, и это точно совершенно влияет на детей.
На детей нет. Я вообще не встречал в своей жизни ребенка. В основном это женщины, у которых какие-то есть сложности, проблемы, которые увлекаются тестами. Детям это не грозит, потому что есть очень много других занятий, в частности, компьютерные игры, еще что-либо. И поэтому тестирование, они особо не хотят что-то знать о себе. Это не предмет их исследования, уж поверьте. Поверьте моему опыту. Я это не встречал, к сожалению, к радости я не встречал такое, чтобы дети зависали над каким-то тестами.
Спасибо большое, друзья. Это был психолог Юрий Пожидаев, проект «Формула семьи» в рамках большой семьи проектов Tales Media. Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. «Формула семьи».